Брат говорил о малодушии, какой вред малодушие приносит для человека. И малодушие – это в действительности отсутствие веры. Это трусость, да, когда человек не доверяет Господу. Конечно, в Библии есть много примеров, в действительности, когда, казалось бы, то, что говорит Господь, оно невозможно. Но когда Бог что-то говорит, если Он обещает, знаете, оно осуществляется. Четвертая книга Царств, 7 глава. В русских Библиях 4 книга Царств. 7 глава. 2 стиха я хочу прочитать. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божьему, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Вот такие слова. Как мы можем расценить слова этого человека? Заметьте, один человек – это человек, который в приближении к царю, близок. Царь опирается на его руку, то есть он всегда с царем, он его советник. Царь у него спрашивает все. То есть он в курсе дела всего, что происходит в царстве. И он хорошо знает положение Самарии, это был город Самария в Израиле. И он хорошо знает, что и что, в каком положении был этот город. Смотрите, здесь в 6 главе 25 стих говорится, что такой был голод в Самарии, что когда осадили ее, тогда ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. Ослиная голова – нечистое животное. А здесь Господь говорит, завтра в это время мера лучшей муки будет по сиклю. А здесь был голод такой, что голова продавалась по 80 сиклей серебра. Более того, четверть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Голод ужасный был. Более того, однажды царь израильский прохаживался, вот, проходил по стене, и женщина одна с воплем говорила, помоги, царь, что случилось? Царь говорит, если Господь тебе не поможет, то я тебе ничем помочь не могу. С чего я тебе могу помочь? С гумна ли, с точила? Что тебе? И она сказала, вот эта женщина, она говорила, отдай своего сына, и мы его съедим сегодня, а моего сына мы съедим завтра. Это людоедство. Это, вы можете себе представить, Божий народ дошел до того, что они начали друг друга есть. Это в действительности говорит об ужасном положении, об ужасном вообще отступлении от Господа, ибо это ужаснейший грех. И они делали это. И она говорит царю, и мы сварили моего сына, съели. Я сказала ей на другой день, ну, давай же твоего сына съедим сегодня. Но она спрятала и не отдала. И царь выслушал слова женщины, разодрал одежды свои, Проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Ужасное положение. И вдруг приходит человек Божий, пророк. Так здесь и сказано, мы прочитали второй стих. И отвечал человек Божий. И вдруг он во всеуслышание заявляет в этом городе, где осталось несколько кляч. И он обещает и говорит, завтра, так говорит Господь, завтра мера лущей муки будет по сиклю серебра. Знаете, как это можно поверить? Но мы же все верующие люди, и в этом городе тоже были верующие люди. Это же не были какие-то атеисты, безбожники, нет. Это Израиль был. И этим верующим людям пророк предвозвещает не свое мнение, он не то, что он говорит, мне снилось, или я думаю, или еще что-то, нет. Он говорит, так сказал Господь, выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра. Завтра будет. Откуда оно может явиться? Какое безвыходное положение? Вот это и показывает нашу веру. Мы верим, когда мы обеспечены все, мы верим Господу, когда у нас благополучие, мы верим Господу, когда у нас есть на кого надеяться, мы верим Господу, когда в действительности у нас есть хороший запас и тому подобное. Да, мы верим Господу, но поверить Господу тогда, когда в катке муки нету, поверить Господу, когда масла в кувшине нету, а пророк говорит, так говорит Господь, сделай это для меня, ибо масло в кувшине не убудет, и мука в катке не истощится. И она поверила. Это удивительно. Заметьте, вдова эта поверила. И вдова эта не принадлежала к народу израильскому. Вы знаете, что она не была еврейка, эта женщина? Помните, Иисус Христос, когда-то, когда обратился в Назарет, пришел и обращался к своим гражданам, и он так и сказал, много вдов было во времена пророка Илии, и никому не послал Бог пророка, а послал пророка в Сарепту Сидонскую к этой бедной вдове. Она не была еврейка, и она имела такую веру. А здесь, заметьте, царь, лидер народа Божьего, сановник, на руку которого он опирается, казалось бы, тот, который должен поддерживать царя в трудное положение, должен утешать и ободрять его, чтобы он не терял надежды. Почему? Ибо если царь в действительности упадет вера его, если царь будет вот такой, то тогда что говорит об Израиле? Тогда вообще жить не стоит. И так голос пророка. Так вот, дорогие мои, посмотрите, интересное явление. Как только пророк произнес эти слова, начал действовать Бог. Что произошло? Хотя вы эту историю знаете, но давайте мы кратенько посмотрим, что произошло, что случилось, что вдруг вооруженные до зубов вот эти противники, которые окружили этот город, сирийцы, которых было множество, и они так окружили город Самарии, что там птица не могла пролететь, ничего, полностью окружен этот город. И как получилось, что вдруг эти воины все побросали свои палатки, побросали абсолютно все, побросали, и сломя голову, все бегут, убегают, а все осталось там, и золото, и серебро, и одежда, и питание, и продукты, все чтобы там было множество продуктов заготовлено, потому что там была не одна и не 10 тысяч воинов сирийцев, которые пришли, чтобы окружить город Самарий. Смотрите, начал действовать Бог. А вот как? Интересно вот что. Четыре человека, читаем дальше третий стих, прокаженных, находились при входе в ворота, и они говорили друг другу, что нам здесь сидеть, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, в городе голод, мы умрем. Если сидеть здесь, то же самое мы умрем. Ну так вот лучше пойдем в стан сирийский. Если оставят в живых, будем жить. А если умертвят, умрем. То есть везде смерть. Но есть шанс, что если пойдем в стан сирийский, останемся, будем живы. Давай используем этот шанс. И что, смотрите, и стали они в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И когда они приходят к краю стана сирийского, и вот нет ни одного человека, Господь начал действовать. И чудным образом Он начал действовать. Заметьте, начал действовать, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней и шум войска большого. А ведь идут только четыре человека, да и те прокаженные. Может, у них кости так гремели, что им показалось, что это колесницы стучат. Мы зашли с женой к брату Приступе, он сейчас уже, то раньше на двоих он всегда ходил, сейчас на шестерых, у него вокер тут. Вот такой. И когда он идет немножко, и его кости так, знаете, как-то не просто хрустят, а вот так стучат друг об друга. Вот. И боль ему создают. Может быть, эти здесь прокаженные, может, они уже были тоже такие. Но дело в том, что сирийцам показалось и ржание коней, и стук колесниц, и шум войска большого. И верно, они сказали друг другу, нанял против нас царь израильский, царей хитейский, египетский, чтобы пойти на нас. И они встали и побежали в сумерки, оставили шатры свои, и коней своих, ослов своих, и весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Вот чудно. Кто мог предположить? Но пророк сказал, так сказал Господь, завтра. Братья, дорогие сестры, это очень важно. Если мы в действительности верим, что Бог наш в действительности управляет всем, что Бог наш есть владыка, Он всеведущ, Он вездесущ, Он всемогущ, все абсолютно, все повинуется Ему, и макромир, и микромир, повинуется Ему и мертвая природа, и неживая, и животный мир, и растительный мир, и даже неживая материя. То есть абсолютно все ему повинуется. То даже вещи, которые не укладываются в нашей голове, они осуществимы. И мы находим в Библии в действительности множество примеров, когда в действительности, казалось бы, помощи неоткуда ждать. Но люди были мужественны, тверды, непоколебимы. Я когда-то вам рассказывал, у нас в церкви был один брат, он уже сейчас у Господа, покойный. Вот, и когда началась война, тоже он жил в Крыму, и его призывают на войну. Он говорит, ну, я оружие брать не буду, я не собираюсь. Вот, брать оружие и стрелять, и все. А уже немцы окружили Крым, уже все, уже дальше продвигаются. И этот человек, который его судил там, он его когда вызвал, вот это было последний раз, и вот он говорит, ты будешь защищать родину или не будет? Он говорит, моя родина небо, и поэтому я не собираюсь брать оружие и стрелять. Ни в кого. Он тогда достает пистолет и говорит, иди сейчас. Но я тебя позову завтра еще раз, и если ты мне еще раз скажешь, что твоя родина небо, я тебя отправлю туда, чтобы ты поскорее достиг этой родины. И только, говорит, меня конвой вывел оттуда, только мы отшли, тут авиация налетела, и бомба, прямое попадание в этот дом, где этот человек пообещал ему, что завтра я тебя вызову, и я тебя отправлю на родину. Он отправил Бог раньше этого человека, только не на небо, а тоже, то его родина там, в преисподней, он туда пойдет. Вот так действует Господь. Смотрите, в действительности, казалось бы, ну, помощи ниоткуда ждать, все. Иакову царь отсек голову, а Петр ожидает своей очереди. Пасха пройдет. Все, тем более, что он прикован. Вот, в цепях находится, воины рядом с ним, в темнице. Помощи никакой. Интересно поведение Петра. Заметьте, что когда ангел пришел в темницу, то ему пришлось турнуть его хорошо, потому что он спал. Это для меня удивление. У нас иногда что-то случится, какая-то маленькая там неприятность, и уже мы говорим, ой, я уже всю ночь не спал. А Петр спал спокойно, что ангелу пришлось будить его. И ангел вывел. А стража, наоборот, вся спала, ничего не слышали. Вот так делает Господь, дорогие мои, его пути, или, как он говорит, мои мысли, не ваши мысли. Они как небо выше земли, так и его мысли выше наших мыслей. Вот так и здесь, смотрите, это удивительно получается. Что делают эти четверо прокаженных? Они пришли, смотрите, вот, когда увидели это все, пришли на край стана, вошли в шатер, ели, пили, взяли оттуда серебро, золото, одежды и пошли, спрятали, потом еще в другой шатер, там взяли, тоже спрятали. А знаете, хочется ж побольше, а потом думаю, а что же мы делаем? А там же весь город голодает. Мы неправильно делаем. И они пошли туда, вот, в Самарию. Они пришли, призвали привратников, рассказали им все. И стал царь ночью и сказал слугам своим, я скажу вам, смотрите, смотрите, уже ни одного воина сирийского нету, а Израиль еще боится нос высунуть из-за стены. Они еще там все попрятались за стенами. Почему? Потому что они думают, что там эти сирийцы, а их уже сном духом там нету, все, выходи, бери сколько хочешь, даром, без серебра, и золото, и серебро, и пища, и одежда, все-все, и мука лучшая, как здесь сказано, не просто мука, лучшая мука, берите, берите. Но у них вот это вот воображение, кажущееся, как я утром сегодня говорил, что у них, им кажется, что достаточно причин для того, чтобы и дальше сидеть, и дальше носа не высунуть из-за этой стены. А так отвечал один служащий при нем и сказал, пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в этом городе. Смотрите, на всю Самарию осталось каких-то 5 коней. Больше ничего не из всего ополчения. И пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницу, и послал царь вслед сирийского войска. Вот, и ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами, вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем, и возвратились посланные и донесли царю, и вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера лучшей муки по сиклю и 2 меры ячменя по сиклю по слову Господню. Вот как делает Господь. А сановник, помните, какова судьба сановника, который сказал, как это может быть, растоптали. он не смог употребить, он только увидел то, что сделал Господь. Итак, эта история, она имеет не только познавательное значение, она не только нам рассказывает историческое событие, которое было когда-то в народе израильском, но оно имеет очень большое прообразное значение для нас. Почему? Потому что сколько людей сегодня живут в этом мире, они живут как эти самаряне, они чего-то боятся постоянно, они стыдятся, они боятся, они эти люди мечутся в свободе, в поисках пищи для своих душ, то они туда, то другое, они нигде ничего не могут найти, они где-то постоянно что-то их тревожит, волнует. А что делает Господь? Он полностью разбил врага. Наш Господь победил ад и смерть, милые мои. Он победитель. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Он обратил в бегство этих врагов. А люди сегодня боятся. Писание учит и говорит верующему человеку, да не устоит против тебя ни один враг. Помните 90-й псалом. Это чудеснейший псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Помните, Давид что там говорит? Падут возле тебя тысячи, и одесную тебя десятки тысяч. Не убоишься ужаса в ночи. Ничего. Почему? Потому что Господь охраняет тебя. И мы имеем чудесные примеры. Помните, эти трое юношей, они сказали, царь, знай, что мы твоему идолу кланяться не будем. Господь силен нас сохранить. А если даже и не так, мы все равно не поклонимся ему. Кто бы мог подумать, когда их бросали в этот огонь, этих людей огонь пожег, которые бросали этих юношей, а на них на их одежде даже запаха дыма не было. Царь встал со своего трона. Не троих ли бросали в эту огненную печь? Как же я вижу четверых там? И этот четвертый подобный сыну человеческому. Это удивление, милый. Вот что делает Господь. Ни один враг не устоит. Нам нужно больше доверять Господу. Независимо от того, какая погода, независимо от того, какая экономика, независимо от того, какая партия выиграла, независимо от того, какая политика той или другой страны. Милые мои, если мы люди верующие, если Господь пастырь мой, тогда нам нечего бояться. Почему мы сегодня подобны этим самарянам сидим, когда вокруг там этого города богатство лежит, золото, серебро, пищи вдоволь. А мы здесь сидим и голодаем, боимся высунуть, потому что думаем, что нам что-то грозит. Изобилие пищи, изобилие хлеба, неисчерпаемый источник воды. А мы вопием, как когда-то Израиль подошел к Черному морю, а Господь говорит, что ты вопиешь? У тебя же в руке что-то есть. А ну-ка, простри его. Ты же простирал сколько этот жезл. Ты же бросал этот жезл, когда шел перед фараоном, когда бросили, он змеем стал. И этот же жезл проглотил этих всех других змеев, когда бросали эти ложные чудотворцы там в Египте. Так вот, дорогие мои, многие сегодня люди так напуганы, что они боятся собственной тени. Многие никак сегодня не могут поверить, что все грехи их прощены. Многие никак не могут сегодня поверить, что на престоле царства Вселенной восседает Господь. Мы читали несколько псалмов. Господь царствует, да трепещет земля. Господь царствует, да радуются народы, да ликуют народы. Господь царствует. Кто бы ни был президентом, кто бы ни был во главе государства, какая бы партия ни была бы, фашистская, коммунистическая или демократическая, или другая, все, Господь царствует. Бог управляет. И Он совершает то, что Он наметил. И поэтому нам нужно вести себя, как в действительности ведут дети этого могущественного Царя, Царя, Царей и Господа. Так вот, дорогие мои, последнее, что я хочу сказать, посмотрите, кто обнаружил величайшее чудо? Это удивительно. Кто несет эту благую весть этим жалким трусам, находящимся за стенами этого города Самарии? Там воины есть, там советники царя есть, там есть какие-то люди великие, там тысяченачальники, начальники, вот, и там, наверное, их священники находятся в этом городе. Посмотрите, и они ничего не знают о спасении. Кто им несет весть спасения? Жалкие вот эти прокаженные. И им не хотят верить даже. Вот как оно получается. И это так оно есть на самом деле. Павел пишет: братья, посмотрите, кто вы на самом деле, кто вы. Немного из вас мудрых, немного сильных, немного мудрых. Но Бог избрал это все для чего? Чтобы посрамить вот этих вот, этих великих людей этого мира, чтобы посрамить их мудрость, так как они мудростью своей не могли уразуметь, как этот сановник, на руку которого опирался царь. Это же мудрый человек этого мира находился. И так как ты не мог своей мудростью постигнуть премудрость Божию в том, что Бог все может, и если Он сказал, что завтра будет, значит, ты должен определить, что будет, потому что Бог мудрее тебя и сильнее тебя. И поэтому так печально закончилась жизнь этого человека. Мир своей мудростью не познал Бога, поэтому Богу было угодно юродством проповеди посрамить мудрость сильных этого мира. Вот как Господь посрамил и царя, и советника, и всех, кто находился в этом городе, Бог посрамил. Почему? Потому что спасение Самарию принесли эти четверо прокаженных, это те, которых мир изгнал. Они не могли быть членами общества израильского, они прокаженные, они должны жить там, вне стана. И вот эти изгнанные, которые не могли быть членами общества, они несут свет для этого мира, они несут спасение, они несут благую весть. Те, на которых мир смотрит с презрением, те, с которыми мир этот не хочет за руку здороваться, не приветствует, почему? Потому что они прокаженные, для них это унизительно. И вот эти прокаженные люди, они несут благую весть этому городу. Вот, дорогие, мы не должны этим сомневаться, этим, мы не должны соблазняться этим, мы не должны. Да, пусть мир считает нас самыми негодными, отсталыми, бедными, прокаженными. Да, мы не можем войти в общество сильных мира сего, нам закрыт туда доступ. Мы не можем войти в общество и быть вместе с мудрыми этого мира. Вот, нам там делать нечего, потому что они все мудрецы великие. А вот этим ничего не значащим людям, вот, которых мир считает за ничто, Бог открывает величайшую тайну. Бог открыл этим прокаженным, Вот оно, сколько пищи. Они набрали для себя вдоволь. Прежде всего, они обеспечили себя. И как они обеспечили себя, то есть они теперь заботятся о других, дорогими. Для того, чтобы нести весь смело для других людей, мы должны сами иметь то, что мы хотим кому-то дать. Не обладая ценностями неба, не обладая ценностями Царствия Божия, мы никогда не сможем с кем поделиться. Поэтому сегодня очень часто звучит голос «не могу», «не знаю», «не могу». Заметьте, для четырех прокаженных не было проблемы. Они не говорят: слушай, а как мы начнем им возвещать? А как мы начнем с ним беседовать о том, что там уже множество есть пищи, и одежда, и драгоценности? Не было, абсолютно у них не было проблемы. Почему? Потому что они сами насытились, они сами обеспечены, и теперь они хотят дать это для других людей. И они пошли и возвестили очень просто. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня уразуметь эту величайшую истину, что если Господь что-то обещает и что-то говорит, Он исполнит это. У Него нету ни тени перемены, Он это сделает. Мы не знаем как, мы не знаем, при каких обстоятельствах, но Он это сделает. Если Он сказал, что Он нас доведет до вечности, Он доведет. Начавший в нас доброе дело, Он и окончит его. Поэтому нам нужно только доверить свою жизнь Господу. Пророк говорит, что я жизнь прожил и состарился, и я не видел праведника голодным, как там сказали, без хлеба, и потомков его просящими хлеба. Вот о чем говорит нам этот текст Священного Писания. Этот текст говорит о том, чтобы мы не смущались от того, что мы не принадлежим к обществу этого мира. Может быть, для нас это величайшее благословение, что нам нету туда входа, как этим прокаженным. Иначе, если бы они были такие, как эти, которые находились в городе, тогда бы они там сидели бы и поумирали бы с голода, хотя вокруг города было множество пищи. Вот как оно бывает. Может быть, поэтому Господь нас делает, и мы, скажем, наше происхождение из таких семей, вот, что никто из нас не родился в семье генералов, никто из нас не родился в семье президента, никто не родился из нас в семье сенаторов, конгрессменов, а простые люди, простые семьи. Но мы имеем величайшее преимущество. Бог открыл нашим родителям величайшую ценность. Они познали спасение, они знали Господа. То, что никто не может приобрести в этом мире, ни за какие деньги невозможно приобрести. А мы, как помните, Павел говорит, а я и родился в этом гражданстве римском. Тот ему говорит, я за большие деньги, а он говорит, я... Так вот, мы и родились именно в такой ситуации и в такой среде, когда с самого нашего рождения уже нас учили и открывали нам тайны Царствия Небесного. Слава за это Господу! Поэтому будем благодарить Господа за ту ситуацию жизни, в которой мы находимся, и в этой ситуации жизни вот, будем просить Господа, чтобы Господь дал нам радость, вот, что Господь дал нам вот это чувство глубочайшей удовлетворенности, что мы имеем спасение, мы обладаем нечто тем, что ни один человек мира этого не может приобрести ни за какие деньги, а мы получили это даром и незаслуженно. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя сердечно, Господи, за Твое всемогущество, за Твое всеведение, за Твою доброту, за Твое милосердие, Господи, за Твою любовь. Мы благодарим полностью всего Тебя, Господи, потому что если бы не Ты, мы бы не смогли бы здесь стоять, мы бы не смогли надеяться и уповать на Тебя. Господи, так наше спасение и наша жизнь – это также результат Твоего милосердия и дара Твоей благодати. Слава Тебе за это, Господи. Поэтому научи нас всегда во всякое время доверять Тебе. Даже и тогда, Господи, когда мы в абсолютной темноте находимся, когда мы не видим никакого просвета, Господи, как этот сановник, как этот царь, в действительности находился в этой беспросветной тьме и поэтому потерял всякую надежду, всякую веру, Господи. Вот. И поэтому помоги, чтобы мы никогда не находились в подобном положении, но чтобы мы всегда могли доверяться Тебе так, как это делали мужи веры, как это делают те, которые на страницах Священного Писания оставленный нам величайший пример, как это делали наши предшественники, наши деды, наши отцы, Господи. Они показывают пример мужества для нас сегодня, хотя мы живем в совершенно иных обстоятельствах и не испытываем того, что они испытали в свое время, оказались верными Тебе во всем. Слава Тебе за то, что у Тебя всегда были, есть и будут верные, преданные и мужественные Твои последователи. Слава Тебе за это, Господи! Благослови нас всех, находящихся на эту трудовую неделю. Я прошу, чтобы Ты благословил нашу молодежь, они там сегодня в Оранж-Каунти собрались со всей Южной Калифорнии, наши молодые сестры и братья, юноши и девушки также. Ты дал им возможность и вчера вместе провести этот день для славы Твоей, Господи. И сегодня они также собраны, там собрались, чтобы Слово Твое послушать, чтобы прославить Твое Святое Имя. И я прошу Тебя, чтобы то Слово, которое будет там им проповедано, чтобы оно могло глубоко запасть в их сердца, и они могли вернуться назад в свои церкви, и наша молодежь также могла возвратиться домой, также более и более окрыленная желанием посвященности своей жизни Тебе, для Твоей славы. И нас благослови всех на эту неделю. Если кто-то будет на работе, или в отъезде, или в полете, или на учебе, кто бы где ни находился, мы просим, Господи, и за тех, которые на одре болезни находятся, также так много у нас сегодня наших членов церкви на одре болезни и не могут посещать богослужение. Посети Ты их Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, если продлишь нашу жизнь до четверга, даруй нам также в полном благополучии прибыть сюда, чтобы еще раз совместно нам прославить, поклониться Твоему святому имени. Я также сердечно благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты хранил нашу сестру Надю, которая также имела такой длительный путь и была там в Украине, и также там, Господи, Твоя рука охраняла ее и благословляла, и также дал в полном благополучии возвратиться ей в свою семью и теперь в церковь свою. И я благодарен Тебе за это, Господи, что Ты хранил также здесь и ее мужа, и ее сына, и теперь опять они находятся вместе. Слава Тебе, Господи, и за эту благодать, которую Ты являешь. Услышь нас и благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.